Глава 5. Товарищ Сталин, на Ленинградском фронте противник применил новые танки.
Маршал Жуков решил начать доклад с наиболее тревожной новости.
Немцы сумели нас неприятно удивить. Вперед эти тяжелые машины не лезли, заняли позиции на склонах высот, примерно в километре от наших окопов, и поддерживали свои более легкие танки и пехоту. Ни 45-ки, ни 57-миллиметровый ЗИС-2, ни танковые пушки Т-34 их с такого расстояния не берут. Зато сами они пробивают броню наших танков без всяких проблем. Остановить атаку противника удалось только массированным применением штурмовой авиации, но первую линию обороны немцы все же прорвали.
«Что еще известно об этих танках?»
Сталин тяжело взглянул на маршала. По самой приблизительной оценке, весят они больше 50 тонн. Толщина брони в лобовой части корпуса вряд ли меньше 100 мм. Иначе немцы не вели бы себя так нагло. Калибр пушки около 90 мм. Скорее всего, это модернизированный вариант 88-миллиметровой зенитки. Ходовые качества сопоставимы с Т-4, хотя маневренность, пожалуй, похуже.
Сколько их было?
4 машины. Думаю, это только начало. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войскам срочно требуются эффективные средства борьбы с новой техникой противника. Мы ожидали, что немцы сделают что-то в противовес нашим КВ и Т-34, но такого все же предположить не могли. Возможно, с их броней справятся 85-миллиметровые зенитные пушки, но это крайнее средство. Их и так вечно не хватает для противовоздушной обороны.
Товарищ Жуков, ознакомьтесь с этой информацией, товарищи Морозова и Устинова. Сегодня вечером мы еще раз вернемся к этому вопросу, а пока продолжайте доклад. Меня интересует, как идет подготовка к наступлению на Киев.
Мы все дальше продвигались на запад. При всей сомнительной боевой эффективности китайских речных катеров помощь людей Чан Кайше оказалась очень кстати. Нас разместили на палубах, и раненые, наконец, смогли отдохнуть от постоянной тряски. Кроме того, их немедленно осмотрел пожилой китаец, представившийся нам полевым хирургом. Врач относительно сносно говорил по-русски, во всяком случае, понять его было можно. Оказав необходимую помощь наиболее тяжелым пациентам, он занялся мной. Китаец аккуратно снял повязку, осмотрел рану, что-то осторожно ощупал, наблюдая за моей реакцией, и лишь молча покачал головой. Обработав рану и вновь наложив повязку, доктор уселся напротив меня на низкую скамью и внимательно посмотрел мне в глаза.
«Как вы себя чувствуете?»
«Заметно лучше, чем сразу после ранения». Я слегка пожал плечами.
«Когда это случилось?»
Китаец указал глазами на мою рану. «Ночью. Зенитный снаряд взорвался рядом с кабиной моего самолета».
«Вы летчик?»
«Да».
«И вы после этого вели самолет?»
«С большим трудом, если честно. Пару раз терял сознание, но ненадолго. Дотянул до берега и выпрыгнул с парашютом».
«Я видел разные раны, молодой человек».
Китаец на несколько секунд замолчал и отвел взгляд в сторону.
«Сейчас все выглядит неплохо, но я хорошо понимаю, как было в начале. После таких ударов по колофе не вышивают».
«Теперь вы знаете, что из этого правила бывает исключение». Я устало улыбнулся.
«Я сейчас».
Доктор с удивительной для его возраста проворностью поднялся и скрылся за небольшой надстройкой. Буквально через пару минут он вернулся вместе с командиром китайского отряда.
«Вам нужно срочно лечь и находиться в покое как можно дольше», — категорично заявил доктор. «Майор Хань Дунфан настоятельно просит вас пройти в его каюту. Здесь уже безопасное место, а вам нужно лежать».
Еще раз бросив взгляд на виртуальную карту, я убедился, что в ближайшее время нам действительно ничего не угрожает. Разве что местное плавсредство прямо сейчас решит, что слишком устал от этой жизни и распадется на части без видимых причин. А вот полежать в относительной тишине, и чтобы никто не отвлекал, мне действительно было бы неплохо. «Переведите товарищу майору, что я очень ценю помощь, оказанную нам его отрядом», — кивнул я доктору, — «и с удовольствием воспользуюсь его предложением». Каютой этот закуток в средней части катера назвать можно было лишь с очень большой натяжкой. Ну так и не на океанском лайнере я в данный момент находился. Крохотное помещение едва вмещало узкую койку и столь же минималистичную тумбочку, чья верхняя крышка заодно служила и неким микроскопическим подобием стола. Выход был задернут занавеской, явно видавшей лучшие времена. Впрочем, все это меня совершенно не волновало.
«Я бы на твоем месте не расслаблялась»,
— заявила Летра, как только я улегся и закрыл глаза.
«Нет, поспать тебе сейчас, конечно, будет полезно».
«Успею еще. Я и так лежу неподвижно. Так что условия для восстановления организма созданы. Давай, излагай свои соображения».
«Ты засветился. Теперь мятежники знают о том, что на планете действует кто-то с лунной базы. Знают они и то, что здесь, в Китае, ты, скорее всего, один. И еще им очевидно, что по каким-то причинам ты вынужден использовать только оружие местного производства».
«Не буду спорить. Есть соображения по дальнейшим действиям?»
«Это не ко мне. Настоящая Летра, возможно, смогла бы предсказать их шаги. А меня решению таких задач сначала обучить нужно. Причем желательно на многих десятках тысяч уже принятых кем-то заведомо правильных решений».
«Ну да, ты так хорошо подражаешь моей бывшей подруге, что я иногда забываю, что ты все-таки не она».
«Вот подражать я умею действительно хорошо».
В моей голове прозвучал тихий смешок.
«Я ведь кто? Искусственный интеллект имитационного типа. А других пока никто и не придумал. Могу имитировать человеческое поведение с точностью до мельчайших нюансов. А вот любые креативные задачи мне удается решить только тогда, когда у меня есть соответствующий алгоритм или пакет качественно обученных нейронных сетей нужного профиля. Причем очень узкого профиля, к сожалению».
«Да, я понимаю. Давай тогда зайдем с другой стороны. Я буду высказывать предположения, а ты станешь искать их логические ошибки».
«Пока не очень понятно, как это будет происходить, но давай попробуем».
В голосе Летры прорезалась заинтересованность. «Начнем с того, что мы уже и так знаем почти наверняка. Где-то за границами Солнечной системы дрейфует эсминец «Консул Пран» со свихнувшейся командой. Их цель — уничтожение лунной базы, уцелевших зараженных из числа ее персонала и диких зараженных на планете. Прямой силовой подход они применять не хотят. Предположительно, их останавливает возможное наличие у нас уцелевших систем противокосмической обороны».
«Стоп! Их автоматический разведчик и мини-дроны на орбите не подверглись атаке с нашей стороны. Из этого можно сделать вывод об отсутствии у нас возможности уничтожать такие цели».
«Вывод сделать можно, но уверенности в его правильности у командира эсминца не будет. Использовать тяжелые противокорабельные ракеты против этой мелочи нет никакого смысла. Дроны и разведчик, по большому счету, для базы угрозы не представляют. И засвечивать позиции систем ПКО ради них никто бы не стал. Кроме того, если бы у нас действительно было чем встретить эсминец, мы бы все равно сидели тихо и ждали, пока он сам сунется в зону действия наших ракет. Уничтожение корабля мятежников разом решило бы все наши проблемы, так что то, что мы не трогаем этих мелких нарушителей нашего спокойствия, ни о чем противнику сказать не может».
«Возражение принято. Продолжай».
«Мятежники начали снабжать тактической и стратегической информацией Японию и Германию. Зачем? Какую пользу для себя они хотят из этого извлечь? У меня есть единственная версия. Вычислитель эсминца оценил экономический и военный потенциал сторон, участвующих в войне, и пришел к выводу, что Германия и Япония неизбежно проиграют, даже несмотря на то, что к настоящему моменту они оккупировали немалые территории, ранее подконтрольные их противникам. Мировая война на Земле выгодна мятежникам, она решает одну из их задач. Поражение стран оси и прекращение боевых действий будет для них нежелательным развитием событий. Значит, войну нужно всячески стимулировать и поддерживать, искусственно восстанавливая равновесие сил сторон, чем мятежники и пытаются заниматься».
«Не вижу изъянов в этом предположении», —
пару секунд подумав, произнесла Летра.
«В их ситуации это самое простое решение, не подвергающее риску эсминец. Тем не менее, это слабый ход. Только поддерживая японцев и немцев, мятежники свою задачу не решат».
«Все верно. Поехали дальше. Сегодняшний бой дал противнику новую информацию, а вместе с ней и новые возможности. Для принятия решения о том, может ли консул Пран безопасно для себя приблизиться к Земле, им не хватает сведений о состоянии оборонительных систем лунной базы. Как эту информацию можно получить? Попытка спровоцировать нас на применение силы против их разведки результата не дала. Но сегодня им стало известно, что на планете присутствует кто-то из персонала лунной базы. Может этот кто-то обладать нужной информацией?
Не просто может, а почти наверняка обладает.
Не стала спорить Летра. И что нужно, чтобы он этой информацией поделился?
Задать ему соответствующие вопросы в обстановке, не располагающей к отказу на них отвечать.
Из голоса Летры напрочь исчезла легкая игривость, отчетливо слышавшаяся в ее словах в начале обсуждения. И вот теперь самое интересное. Насколько я знаю, на эсминцах есть десантная секция. В силу специфики службы я как-то не очень интересовался деталями этого вопроса. У тебя есть более подробная информация?
Не слишком много, но кое-что в базе данных имеется. Эсминцы в десантных операциях участвуют только в качестве кораблей прикрытия, и десантников у них на борту немного. Скорее, это противодиверсионная или, если хочешь, контрабордажная команда. Они нужны для охраны корабля при стыковке с коммерческими пустотными объектами для дозаправки или мелкого ремонта, который Адмиралтейство иногда поручает внешним подрядчикам. Обычная десантная секция состоит из 4-5 бойцов, командует ими, как правило, лейтенант, но иногда бывает, что и унтер-офицер. В их распоряжении один десантный бот и комплект пехотной брони и стрелковых комплексов среднего класса. Снабжаются такие подразделения почти всегда по остаточному принципу, то есть ничего современнее предпоследнего поколения у них точно нет. Да и служат там обычно либо совсем зеленые новобранцы, либо опытные, но где-то сильно накосячившие бойцы, ценность которых в боевых десантных подразделениях сомнительна.
По броне, средствам маскировки и оружию более подробные данные есть?
Конкретно по консулу Прану данных нет. Но список того, что у них в принципе может быть в наличии, я тебе скинула на имплант.
Они смогут высадиться на Землю незамеченными?
До выхода на орбиту я их точно не увижу. А вот дальше? Сложно сказать. Неизвестно, какие системы маскировки у них установлены и в каком они состоянии. Ты же помнишь, в каком виде сюда прибыл малый разведчик.
Хорошо. Допустим, что засечь их не получилось. Что дальше?
Дальше они определяют твое местоположение с помощью дронов на орбите, прилетают в нужную точку и осуществляют силовой захват. Это самый простой и очевидный сценарий.
Не слишком разумно. Я бы на их месте перед местными светиться не стал.
Почему? Какое им дело до аборигенов?
Столь откровенное вмешательство третьей силы, явно очень опасной для всей цивилизации, может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до прекращения междоусобной войны и объединения бывших противников перед лицом внешней угрозы. Этого мятежникам точно не нужно.
Не вполне очевидно, но логика присутствует.
С ноткой сомнения в голосе согласилась Летра.
Хорошо, допустим. Тогда они должны выбрать удобный момент и захватить тебя, не афишируя свои действия. Это несколько усложнит десантникам задачу, но никаких непреодолимых трудностей им не создаст.
Что-то из имеющегося на Земле оружия может представлять для них опасность?
До высадки они в полной безопасности. Сбить бот точно не получится. Никакие радиолокаторы его не увидят. Летит он почти бесшумно, так что звукоулавливатели тоже не помогут. Увидеть бот невооруженным глазом или с помощью оптики можно только метров с 50, да и то он будет сильно расплываться. Ну, а если что-то в него случайно прилетит, пробить защиту оно точно не сможет. Силовой щит у бота, конечно, слабенький, но любой местный снаряд отразит без проблем.
Ну, рано или поздно они бот покинут?
Безусловно. Но могут оставить кого-то внутри. Хотя вряд ли. Их и так немного.
Что мы можем противопоставить их пехотной броне и стрелковым комплексам?
Да ничего, по сути. Все системы, которые способны нанести им хоть какой-то урон, они засекут задолго до того, как окажутся в зоне действия их огня.
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. У нас все равно нет плазменных пушек, так что давай тщательно проработаем все, что нам доступно.
Опасность для десантника в пехотной броне представляет любой одиночный пушечный снаряд калибром выше 30 мм. Пробить броню он не сможет, но физику никто не отменял, и удар будет очень сильным. Бойца как минимум собьет с ног, а если калибр крупный, то может и что-то основательно повредить. О прямых попаданиях серьезных боеприпасов, типа 203-мм фугасов, я говорить не буду, поскольку это совсем нереально.
То есть четверенная зенитная скорострелка может при удаче сильно озадачить весь десантный отряд?
Только если они будут стоять и безропотно ждать, когда в них начнут стрелять. Ты мне лучше скажи, как расчет такой пушки их хотя бы заметит?
А ты у меня на что?
Я? Ну, например, чтобы развлекать тебя приятной беседой. Чем я могу помочь в данном случае? Сканеры сателлитов их маскировочные поля не пробьют.
Ладно, замнем пока. Давай дальше про неприятности, которые местное оружие способно доставить десанту мятежников. Близкие разрывы бомб и крупнокалиберных мин? Термитные снаряды? Боеприпасы объемного взрыва?
Попади сначала.
Так, я тебя сейчас...
Ты сперва ко мне на Луну доберись.
Отставить пустопорожний базар.
Это не пустопорожний базар, а критические замечания. Ты сам просил искать ошибки в твоей логике. Я ищу.
Извини. Но все же я хочу услышать ответ на свой вопрос.
Как скажешь. Близкий взрыв стандартной фугасной бомбы весом до 200 килограммов собьет десантника с ног и хорошенько приложит о предметы окружающего мира. Ему самому это больших проблем не доставит, но может повредить что-то из навесного оборудования, прицельных комплексов или даже оружия. Термитный снаряд может вызвать перегрев брони и сбои в системах наведения, но только если боец останется в зоне поражения более 10 секунд. С объемным взрывом сложнее. Тут почти наверняка выйдет из строя оружие и может слететь маскировка. Эмиттеры поля полностью под броню не спрячешь.
Так, это уже что-то. Давай продолжим. Я уверен, что знаю ответ, но все же спрошу. Местная броня может хоть как-то противостоять стрелковым комплексам десанта?
Башня линкора при удаче удержит пару попаданий.
Ясно. Что с авиацией?
Ракет класса воздух-воздух у бота нет. Но его плазменные пушки помножат на ноль любое количество здешних самолетов в радиусе 20 километров, даже если это сплошь будут твои иглы.
А если бот будет находиться на земле, а самолеты пойдут над самыми верхушками деревьев?
Не забывай о дронах на орбите. Твои самолеты мгновенно засекут, а взлететь боту недолго. И он сможет это сделать даже в автономном режиме по приказу командира десантников.
Мины, управляемые фугасы?
Сканеры, встроенные в броню, их мгновенно обнаружат.
А если не обнаружат?
Странный вопрос. Ну хорошо, раз ты настаиваешь. Если десантник, игнорируя вопли сканеров, войдет в зону действия фугаса, эффект будет такой же, как от соответствующей бомбы или снаряда.
Замечательно.
Чему ты радуешься? Они не дадут тебе и твоим людям приблизиться. У тебя нет даже средств маскировки.
Вот и они тоже будут так думать.
И будут правы. Или, может быть, я что-то не знаю, и у тебя где-то в тайге припрятан склад с генераторами маскировочных полей?
Летра, ты прелесть.
Я в курсе. И все же.
Но ты же сама совсем недавно говорила мне, что креативные задачи — это моя тема. Допусти на секунду, что меня посетила интересная идея.
Допустила. А теперь я буду рада ее услышать.
Дроны, дорогая. У тебя по всему миру разбросаны сотни, а то и тысячи дронов, занимающихся наземной разведкой. На них стоят очень хорошие генераторы маскировочных полей, хоть сейчас они и используют их едва в четверть силы. Разработчики не экономили на их классе, чтобы по мере развития изучаемых цивилизаций у этих маленьких шпионов не возникло проблем со скрытностью. Дальше рассказывать?
Ты сразу сказать не мог? Издевался? Это я тебя!
С возмущением в голосе начала Летра. А ты со своей луной сперва ко мне на Землю доберись. А если серьезно, я сам только сейчас к этой мысли пришел. Для этого мне и нужен был наш мозговой штурм. Так что я не издевался, а вырабатывал решение. С твоей неоценимой помощью, между прочим. Наше возвращение на аэродром не выглядело триумфальным. Радость от того, что нам удалось победить и вырваться из ловушки, смешивалась с осознанием масштаба понесенных потерь. Фактически полк требовалось формировать заново. Кудрявцев сбился с ног, делая все возможное для восстановления боеспособности вверенной ему части. Выглядел он предельно измотанным. Нашему возвращению генерал, безусловно, был искренне рад, но на проявление бурных эмоций у него уже просто не осталось сил. И это при том, что он пока не знал о новых проблемах, грозивших в буквальном смысле свалиться на наши головы в ближайшее время. Зато китайцы остались довольны. Уничтожение тяжелого авианосца противника они оценили высоко, но не это для них оказалось главным. Наши действия на побережье фактически сорвали японскую десантную операцию, противопоставить которой Чан Кайши практически ничего не мог. Поняв, что потеряна почти вся авиация, которую планировалось использовать для поддержки высадки, а воздушный десант сорван внезапной атакой американских истребителей, на идущие к цели транспортные самолеты,
Японцы решили временно отказаться от высадки морской пехоты на китайский берег и развернули корабли, уже вышедшие в районы десантирования. Убедившись, что раненым оказывается вся необходимая помощь, я окунулся в разгребание накопившихся проблем. Совершенно неожиданно ко мне явился с докладом представитель Харьковского танкового завода имени Коминтерна, сейчас эвакуированного в Нижний Тагил. По его словам, он прибыл в Китай по приказу полковника Морозова, главного конструктора завода, которому, в свою очередь, настоятельно рекомендовал обратиться ко мне сам нарком вооружения СССР товарищ Устинов. О генерале Устинове у меня сложилось исключительно положительное мнение. Именно благодаря ему удалось так быстро запустить серийное производство, предложенный мной ручной противотанковый гранатомет и ряд других разработок, включая термитные снаряды и боеприпасы объемного взрыва. Понятно, что настоятельную рекомендацию, поступившую с такой высоты, на Харьковском заводе проигнорировать не могли. Вот только во взгляде прибывшего в Китай инженера явно читалось непонимание, зачем начальству понадобилось гнать его в такую даль для встречи с человеком, никогда не имевшим дела с конструированием танков. Вот только товарища Семенова, а именно так представился прибывший, мне сейчас и не хватало. С собой инженер приволок приличных размеров чемодан с документацией по танку Т-34 и перспективным разработкам конструкторского бюро Харьковского завода, касающимся его глубокой модернизации. На мой осторожный вопрос, а чем, собственно, вызвана такая спешка, он молча протянул мне копию приказа за подписью «Сталин». Моя фамилия в этом приказе не фигурировала, а вот Устинов и Морозов назначались ответственными за разработку танка, способного на равных противостоять, а лучше превосходить. Дальше шло описание технических характеристик нового немецкого тяжелого танка, и характеристики эти мне очень не понравились.
«Посмотри чертежи», — попросила Летра. «Ночью подумаем, что можно сделать. У меня в базе данных имеется очень любопытная подборка инженерных решений в области конструирования бронетехники, причем не только с Земли и из истории Шестой Республики, но и из архивов научных станций, изучавших другие человеческие цивилизации».
Товарища Семенова я быстренько выпроводил, сославшись на неотложные дела. Но чемоданчик у него забрал. Под роспись, как водится. Удовлетворять его осторожное любопытство по поводу того, почему нарком рекомендовал товарищу Морозову обратиться именно ко мне, я не стал, ограничившись обещанием, что он сам все поймет в процессе нашего дальнейшего общения. Я пролистывал чертежи, не пытаясь вникать в их суть. Пусть Летра сама с этим разбирается. Мое участие понадобится позже, когда все исходные данные будут собраны и пройдут предварительную обработку. Это занятие было чисто механическим и не мешало мне обсуждать с искусственным интеллектом более актуальную для меня проблему. «У тебя есть соображение, когда нам ждать гостей?»
«Это зависит от того, насколько близко командир эсминца рискнет подвести корабль к Земле. Судя по всем его предыдущим действиям, от идеи лезть внутрь Солнечной системы он восторга не испытывает. Я бы исходила из того, что он сбросит бот с десантом где-то в районе орбиты Нептуна или даже Урана, если смелости наберется. В этом случае дней 5 до их прибытия у тебя есть. Ну и в бой они сразу не бросятся, я полагаю. Будут обстановку оценивать, момент выбирать».
«Значит, максимум неделя?»
«Где-то так».
«Один я с десантниками не справлюсь, особенно учитывая крайне ограниченное время на подготовку».
«Сначала нужно понять, к чему ты собираешься готовиться. Не думаю, что в открытом столкновении у тебя есть шансы. И никакие помощники из местных это положение не исправят».
«Слабый соперник может победить сильного только хитростью и внезапным ударом. Я вижу только одно решение. Заманить их в заранее подготовленную ловушку. Вот только один я эту ловушку организовать не смогу. Боюсь, настала пора рассказывать товарищам правду. Не всем, конечно».
«Не боишься?»
«Боюсь. Потому до сих пор даже Лене ничего не сказал».
«Вот с нее и начни».
«Это само собой, но ее одной для задуманного явно недостаточно. Мне нужны еще люди. Щеглов, Игнатов, Никифоров, Плужников. Возможно, Кудрявцев и Лебедев. Ты можешь спрогнозировать их реакцию?»
«Могу поднять и обработать имеющиеся в моей памяти записи ваших совместных действий. Не уверена, что это поможет, но, возможно, всплывут интересные нюансы. С момента высадки на планету ты все время находился в фокусе внимания сателлитов. Естественно, поведение всех окружавших тебя людей тоже фиксировалось, причем не только в те моменты, когда они непосредственно с тобой контактировали, но и когда общались между собой или совершали какие-то действия самостоятельно. Можно попытаться проанализировать их поведение и понять отношение каждого из них к тебе и твоим необычным способностям.
Сделай. Лишним не будет.
Быстро не получится. Задача необычная. Мне нужно около получаса.
Летра отключилась, а я, закончив просматривать чертежи, аккуратно сложил их обратно в чемодан и отправился сдаваться Лене. Моя супруга увлеченно занималась самым женским занятием из всех возможных. Тщательно и сосредоточенно чистила и смазывала снайперскую винтовку. «Прогуляемся?» — негромко предложил я, опустившись рядом.
«Что-то случилось?»
«Расскажу по дороге». Лена быстро собрала винтовку и сложила в специальный футляр инструменты для разборки и чистки оружия.
«Куда пойдем?»
«Вдоль опушки пройдемся». Мы молча покинули территорию аэродрома. Далеко идти не пришлось. Лес начинался метрах в 700 от охраняемого периметра. Лена не задавала вопросов, терпеливо дожидаясь, когда я сам начну разговор. «Мне кажется, настало время кое-что рассказать тебе о том, кто я на самом деле».
«Я думала, этого уже никогда не случится».
Грустно улыбнулась Лена. «Извини, но я хотел забыть свое прошлое. Я говорил, что надеюсь обрести здесь новую родину, и это чистая правда. Вот только прошлое не хочет меня отпускать. Оно нашло меня и здесь, и хочет вернуть себе».
«Рассказывай».
«Я не старообрядец, и детство мое прошло совсем не в тайге. Я ни разу в жизни не охотился на зверей и птиц».
«Верю».
На лице Лены не дрогнул ни один мускул. Она продолжала неспешно идти по тропинке, глядя куда-то вдаль. «Я вырос в большом городе. Настолько большом, что тебе, наверное, даже сложно будет это представить. 120 миллионов жителей, десятки ярусов, состоящих из сложного переплетения жилых модулей, парков, деловых кварталов и технических зон». Лена остановилась и развернулась ко мне.
«Как он называется?»
Я ожидал чего угодно, только не такого вопроса. «Боюсь, его больше нет. Он назывался Леклат».
«Это на Земле?»
«Нет». Я рассказал ей все. Мне смертельно надоело врать, хоть за последний год это и стало привычным делом. Я говорил и испытывал ни с чем не сравнимое облегчение, как будто с моих плеч упал груз, пригибавший меня к земле долгие месяцы. Лена не перебивала, не задавала уточняющих вопросов, только иногда поворачивала голову и бросала на меня внимательные взгляды. А в самом конце моего рассказа она неожиданно остановилась и спросила:
«Я могу поговорить с ней? С той девушкой, которая дает тебе подсказки с Луны?»
Я на секунду растерялся, но тут же получил ту самую подсказку.
«Приложи ладонь к ее уху и дай мне доступ к импланту».
Я аккуратно поднес руку к лицу Лены, погладил ее по щеке, поправил выбившийся из прически локон и накрыл ладонью левое ухо. Возникло странное ощущение, как будто кто-то тихонько щекочет мою ладонь тонкой травинкой. Лена вздрогнула. На миг в ее глазах я увидел испуг, но он быстро исчез и сменился искрой любопытства. А потом ее губы тронула легкая улыбка, и с них сорвалась короткая фраза.
«Привет, Летра».
«Из твоего списка однозначное мнение у меня сложилось только по лейтенанту Игнатову и полковнику Лебедеву», —
деловым тоном доложила Летра.
«Игнатову ты точно можешь доверять. Он уже имел возможность тебя сдать, но не сделал этого. Когда ты корректировал огонь гаубиц Б-4 по немецкому понтонному мосту через Днепр, ты использовал сателлиты для ретрансляции сигнала. Твоя рация была неисправна и не могла работать на передачу. Игнатов обнаружил неисправность и задал тебе прямой вопрос о том, как такое возможно. Ты выдал ему в ответ отчаянный бред про свою способность в экстремальных ситуациях заставлять неисправные устройства работать. Он не поверил, но развивать тему не стал. Игнатова потом еще раз допрашивали, пытаясь вытянуть из него все о странностях, которые он за тобой замечал. Но ни в одном протоколе этот случай не упомянут».
«А Лебедев?»
«Тут ситуация обратная. Он к тебе относится хорошо и считает своим в доску, хоть и со странностями. Но при этом его личная преданность Судоплатову в любом случае перевесит уважение к тебе. Так что твоя информация точно утечет наверх. Судоплатов, конечно, тоже тебя уважает, но все равно сразу доложит Берии, а тот Сталину. Не уверен, что тебе это нужно, по крайней мере сейчас».
«Никифоров?»
«Почти наверняка побежит советоваться с Игнатовым и поступит так же, как он. Думаю, доверять ему можно. но надо держать в голове, что в определенных обстоятельствах он может не проявить нужной стойкости перед лицом высокого начальства, жаждущего новых сведений о генерале Нагулине. Тут главное внятно объяснить твоим товарищам, почему кроме них никто не должен знать о тебе правду.
Плужников?
После выхода из Уманского котла верит тебе безоговорочно. На странности и неувязки ему уже давно плевать. Но объяснить ему, зачем нужно скрывать такую информацию от своих, тебе тоже придется. И вот с этим у тебя могут возникнуть проблемы. Плужников сознательно пошел на службу в органы. Он искренне верит в дело Ленина-Сталина и в то, что советский строй – единственный путь к всеобщему процветанию в мире. Так что, если будешь пытаться его привлечь, 10 раз подумай над аргументами.
Кудрявцев?
А вот он, скорее всего, пойдет за тобой, не раздумывая. Судя по его разговорам со служивцами и прочими посторонними людьми, генерал считает тебя главной ценностью Советского Союза. Ну, после товарища Сталина, разумеется. Ему будет достаточно сказать, что информация настолько секретна, что кроме как лично вождю ее никому разглашать нельзя. Если и не поверит, сделает вид, что так и надо.
Майор Щеглов?
Тут ситуация очень близка к варианту Игнатова. Майор раскусил тебя еще будучи капитаном. Вы тогда бодро бегали по немецким тылам на правом берегу Днепра, и ты решил захватить в плен майора Шлимана, направляющегося на аэродром, где его ждал транспортный самолет. Ты, возможно, просто не обратил внимания, но Щеглов в тот момент почти не скрывал, что не верит твоим рассказам про острый слух и феноменальное зрение. Он прекрасно понял, что ты заранее знал про жирного гуся, который едет на аэродром и хочешь захватить его силами группы. Мешать тебе капитан не стал и, судя по всему, ни разу потом об этом не пожалел. Его тоже много раз допрашивали, требуя максимально подробно описать ваш рейд, но он ни разу не поделился со следователями своими подозрениями на твой счет.
Почему ж тогда ты не считаешь его таким же надежным, как Игнатова?
Считаю. Ну, почти. Вот только Щеглов такой же убежденный коммунист, как и Плужников. Почти до фанатизма убежденный. И это может в какой-то момент сыграть совершенно непредсказуемым образом.
Получается, что Лебедев самый сложный кандидат в мою команду. Попытался я подвести промежуточный итог.
Я бы на твоем месте вообще его не рассматривал. Слишком велика вероятность утечки информации.
Без него мы ничего здесь не сделаем. Полковник Лебедев — командир спецгруппы НКВД при нашей миссии. Его не обойти никак. Надо рисковать. В крайнем случае придется мне его нейтрализовать. Щадящими методами, естественно.
Смотри сам. Мое дело предупредить.
Времени на раскачку нет. Пойду собирать людей прямо сейчас. У тебя есть поблизости дроны-разведчики?
4 могу подогнать в течение 5-7 минут.
Давай. Отправь их в штабной блиндаж, они мне понадобятся. Самому собирать бойцов мне не пришлось. Я нашел Лебедева и попросил его срочно организовать совершенно секретное совещание в штабе отряда. Через 10 минут на меня уже внимательно смотрели 6 пар глаз, включая генерала Кудрявцева, который в подчинении у Лебедева не состоял, но полковник успел пригласить и его. Итак, товарищи, я попросил вас собраться здесь по крайне важной для меня причине. У меня возникла очень серьезная проблема, и без вашего участия я ее решить не смогу. Я уверен, что в помощи вы мне не откажете, но для того, чтобы эта помощь стала возможной, мне придется многое вам рассказать. Эта информация обладает высшим уровнем секретности, однако секретность у нее особая. Скажем так, это моя личная тайна, и прежде чем поделиться ей с вами, я хочу знать, готовы ли вы дать мне слово, что за пределы присутствующего здесь круга лиц ни одна буква из того, что вы услышите и увидите, не уйдет. В комнате повисла напряженная тишина. Я отлично понимал своих товарищей. Они не знали, что им предстоит услышать. А если это план покушения на Сталина или контрреволюционный заговор? Я ожидал, что первым ответит Кудрявцев, как старший по званию, но генерал не спешил, и слово взял Лебедев. «Командир, ты ведь знаешь, что мы без колебаний пойдем за тобой в любую мясорубку. Но ты и нас пойми. Мы присягу давали товарищу Сталину и нашей социалистической родине. У нас есть воинские начальники и служебные обязанности. Естественно, мы готовы сохранить в тайне любые сведения личного характера, но если от того, что ты нам расскажешь, будет прямо зависеть безопасность страны и ее высшего руководства, такое я скрыть не смогу, ты уж извини». «Хорошо». Давайте я сформулирую вопрос иначе. Готовы ли вы сохранить в тайне полученную от меня информацию
при условии, что ее неразглашение не будет нести прямой угрозы товарищу Сталину и другим высшим руководителям СССР. Со своей стороны я даю слово, что все, о чем пойдет речь, никогда не будет направлено против интересов нашей страны». Лебедев задумался. «Слишком общая формулировка. Я все понимаю, но...» Полковник замолчал, не закончив фразу. На его лице отражались глубокие сомнения и внутренняя борьба. «Командир, это проблема, о которой ты сказал в самом начале. Чем она грозит лично тебе?» Негромко спросил лейтенант Игнатов. «Смертью в течение ближайших 10 дней. Причем, скорее всего, смертью очень непростой». Я постарался ответить нейтральным тоном, но было видно, что мои слова произвели на всех присутствующих сильное впечатление. «В таком случае я готов дать обещание сохранить полученные сведения в тайне без всяких оговорок». Все так же негромко произнес Игнатов. «Твоего слова о том, что все это не будет направлено против СССР, мне вполне достаточно». «Обещаю не разглашать», — почти сразу поддержал друга лейтенант Никифоров. «Буду молчать», — пожал плечами Кудрявцев. «Уверен, что твоя смерть нанесет нашей стране куда больше вреда, чем любые слова, которые ты можешь нам сказать». «Присоединяюсь», — кивнул майор Щеглов. «Даю слово не разглашать полученные сведения, что бы я здесь не услышал». «Тоже присоединяюсь». «Это уже Плужников. Буду молчать при любых обстоятельствах».
«Ну, про меня ты и так уже знаешь», — с легкой улыбкой произнесла Лена.
Полковник Лебедев переводил взгляд с одного подчиненного на другого и мрачнел все больше. Он являлся командиром всех этих людей, за исключением Кудрявцева, и главная ответственность за все происходящее лежала именно на нем. Чувство долга, личные симпатии, множество различных эмоций, доводы разума — все это боролось между собой в его голове, не давая остановиться ни на одном из возможных вариантов. Наконец полковник поднял глаза. Но посмотрел он не на меня, а на Кудрявцева. «Ваш довод, товарищ генерал-майор, показался мне слишком серьезным и перевесил все остальные соображения. Я понимаю, что, возможно, прямо сейчас нарушаю присягу и своими действиями подвожу под трибунал и себя, и подчиненных мне людей, но я согласен с тем, что потеря товарища Нагулина будет для страны куда большим злом, чем пока неизвестная нам информация, которую придется скрыть от всех, включая наших непосредственных начальников. Даю слово сохранить услышанное в тайне. Как удачно выразился лейтенант Игнатов, без всяких оговорок». «Спасибо, друзья. Я знал, что могу на вас рассчитывать». Я сделал пару шагов вперед и оказался в центре комнаты. «Хочу сразу предупредить. То, что вы сейчас увидите, будет очень необычным и, возможно, в первый момент даже пугающим. Но никакой опасности для вас это не представляет. Прошу посмотреть на потолок. Вот здесь, прямо над столом, что вы видите?» «Там ничего нет», — пожал плечами Кудрявцев. Я еще раз улыбнулся и произнес вслух: «Летра, прикажи дрону отключить маскировочное поле».